пытаясь сохранять полное спокойствие и никак не реагировать на колкие замечания сослуживцев. Новость о моем отъезде распространилась уже по этажам, и на меня показывали пальцами.
«Защищайте честь учреждения», — сказал кадровик, ставя печать.
«Попробую», — пообещал я и ушел. Я уже не принадлежал себе. Я ехал на электричке в Богдановку, так и не застав дома Курлова, и пытался размышлять о превратностях судьбы. В общем, я уже нашел себе оправдание в том, что еду заниматься бросанием мечей в корзину. Во-первых, это никак не менее благородное и нужное народу занятие, чем переписывание бумаг. Во-вторых, я и в самом деле, очевидно, могу принести пользу команде и спорту в целом. Я никак не большее отклонение от нормы, чем трехметровые гиганты. В-третьих, мне совсем не мешает развеяться, переменить обстановку, и, наконец, нельзя забывать, что я подопытный кролик. Я оставил Курлову записку со своими координатами, и он мог меня разыскать и контролировать ход опыта. Правда, я вдруг понял, что совсем не хочу, чтобы Курлов объявился в команде и объяснил всем, что мои способности — результат достижения биологии по части упрочения центров управления мышечными движениями. Тогда меня просто выгонят как самозванца, а сыворотку употребят для повышения точности бросков у настоящих баскетболистов. Почему-то мне было приятнее, чтобы окружающие думали, что мой талант врожденный, а не внесенный в меня на острие иглы. Правда, во мне попискивал другой голос, скептический. Он повторял, что мне уже 40 лет, что мне нелегко будет бегать, что вид мой на площадке будет комичен, что действие сыворотки может прекратиться в любой момент, что я обманул своего начальника. Но этот голос я подавил. Мне хотелось аплодисментов. Тренер стоял на платформе. «Третий поезд встречаю», — признался он. «Боялся, честно говорю. Боялся я, Коленкин, за тебя. У меня 2 центровых с травмами, и разыгрывающий вступительные экзамены сдает. А то бы я тебя, может, и не взял. Возни с тобой много. Но ты не обижайся, не обижайся. Я так доволен, что ты приехал. А ты тоже не пожалеешь. Коллектив у нас хороший, дружный, тебя уже ждут. Если что, обиды и так далее, сразу мне жалуйся. Поднимем вопрос на собрании».
«Не надо на собрании», — попросил я.
«Вот и я так думаю, обойдется. Ты только держи нос морковкой». Дорога со станции была пыльная. Мы заглянули на небольшой рынок неподалеку от станции, и тренер купил помидоров. «Я здесь с семьей», — сказал он. «Парнишку своего на свежий воздух вывез. А то ведь не поверишь, как моряк в дальнем плаванье. Вот супруга и попросила покупки сделать». На базе было пусто. Лишь в тени у веранды 2 гиганта в майках играли в шашки. Мы прошли мимо баскетбольной площадки. Я поглядел на нее с легким замиранием сердца, как начинающий гладиатор смотрит, проходя на арену. «Вот». Тренер ввел меня в длинную комнату, в которой свободно разместились 3 кровати. 2 удлиненные, одна обычная, для меня. «Белье тебе сейчас принесут, полотенце и так далее. С соседями сам познакомишься. Обед через час, так что действуй, а я к семье забегу». И он исчез. Лишь мелькнули в дверях широкая спина и оттопыренный блокнотом задний карман тренировочных брюк. Я уселся на обычную кровать и постарался представить себе, что думает, оказавшись здесь впервые, настоящий баскетболист. Тот, что годами кидал этот проклятый мяч, поднимаясь от дворовой команды к заводской, потом выше, выше. Потом попадал сюда. Он, наверное, волнуется больше, чем я. Где-то за стенкой раздавались сухие удары. Я догадался, там играли на бильярде. Я подумал, что вечером надо будет попробовать свои силы на бильярде. Ведь возникшие во мне связи вряд ли ограничиваются баскетболом. Это было бы нелогично. А как сейчас Аннушка и Сенаторов?
что говорят в коридорах моего учреждения. Смеются. Но тогда придется пригласить их». И тут в коридоре возникли громкие шаги, и я понял, что приближаются мои соседи, товарищи по команде. И я вскочил с постели и попытался оправить матрац, на котором сидел. Вошла грузная женщина гренадерских размеров. Она несла на вытянутых руках пачку простынь, одеяло и подушку. «Где здесь новенький?» — спросила она меня, справедливо полагая, что я им быть не могу. «Вы сюда кладите?» — показал я на кровать. Я не осмелился сознаться. «Вы ему скажите, что тетя Нюра заходила», — сообщила грузная женщина. «Тут полный комплект». Она развернулась, чтобы выйти из комнаты, и столкнулась в дверях с длинноногими девушками, моими старыми добрыми знакомыми, свидетельницами моих первых успехов и поражений.
«Здравствуй, Коленкин», — сказала Валя, та, что светлее.
«Здравствуйте, заходите», — обрадовался я им. «Я и не знал, что вы здесь».
«Мы утром приехали», — объяснила Тамара, та, что потемнее. «А у тебя здесь хорошо, свободно, у нас теснее». «Это пока ребята не пришли», — добавила Валя.
Она очень хорошо улыбалась. И я искренне пожалел, что я ниже Иванова ростом. Иначе бы я позвал ее в кино, например.
«Сегодня вечером кино», — сказала Валя. «В столовой. Придете?»
«Приду», — пообещал я. «А вы мне место займете?»
«Мест сколько угодно. Еще не все приехали».
«Валь!» — окликнула ее Тамара.
«Забыла, зачем мы пришли?»
Она обернулась ко мне.
«Мы по дороге Андрея Захарыча встретили. Он говорит, что Коленкин приехал. Мы тогда к тебе. Позанимаешься с нами после обеда, а? У Валентины, например, техника хромает».
«Ну, какая уж там техника?» — застеснялся я. «Конечно, что могу, обязательно».
«Где тут наш недомерок остановился?»
Прогремело в коридоре. Валя даже поморщилась. Я сделал вид, что непочтительные слова меня не касаются. Лохматая голова Иванова, украшенная длинными бакенбардами, как же я не заметил этого в прошлый раз, возникла у верхнего косяка двери.
«Привет, Коленочкин!» Поздоровался Иванов и протиснулся в комнату. «Устроился?»
И тут я понял, что Иванов совсем не хочет меня обижать, что он тоже рад моему приезду. Пока я был чужим толстячком, встреченным случайно, он испытывал ко мне недоброжелательство. Теперь же я стал своим, из своей же команды. А уж если я мал ростом и не произвожу впечатление баскетбольной звезды, это мое личное дело. Главное, чтоб играл хорошо. Хотя при том я понимал, с ним надо быть осторожным, ибо щадить мое самолюбие он не намерен. Ему это и в голову не придет.
«Ты бы, Иванов, мог потише?» — спросила Тамара. «Человек с дороги устроиться не успел, а ты со своими глупыми заявлениями».
«А чего ему устраиваться?» — удивился Иванов, потом посмотрел, склонив голову на девушек, и спросил.
«А вы что здесь делаете? Человек с дороги устал, устроиться не успел».
Тут рассмеялись мы все и почему-то никак не могли остановиться. Так что когда мои соседи, еще мокрые после купания, с махровыми полотенцами через плечо, похожие друг на друга как братья, вошли в комнату, они тоже начали улыбаться.
«Знакомьтесь, мальчики», — представила меня Тамара. «Наш новый центровой, Коленкин. Андрей Захарович сегодня рассказывал».
Баскетболисты оказались людьми деликатными и ничем не выдали своего разочарования или удивления. А может быть, тренер их предупредил. Они по очереди протянули мне свои лопаты, аккуратно повесили махровые полотенца на спинке своих удлиненных кроватей, и в комнате стало так тесно, что у меня возникло неловкое чувство. Сейчас кто-то из них на меня наступит.
«Ну что, обедать пора?» — спросила вдруг Валя.
«Точно»,
— сказала Тамара. «Я чувствую, что чего-то хочу, а оказывается, я голодная». и девушки упорхнули, если можно употребить это слово по отношению к ним.